Дом Нирнзы. В Москве есть удивительный дом, который не является особняком и который принадлежит к числу доходных домов, известный как дом Нирнзы. Этот дом примечателен прежде всего тем, что это вершина, можно сказать, строительстве доходных домов. Доходные дома. Дома, которые в конце 19-го, в основном в начале 20 века, еще до революции, строились для того, чтобы специально быть сданными квартиры. В них сдавались в наем, и, соответственно, таким образом владелец сохранял капитал и зарабатывал. Это было естественно, потому что Москва испытывала значительный прирост населения, осуществлялась промышленная революция, шла индустриализация, еще до сталинской, естественно, индустриализация, так называемая капиталистическая, огромная масса населения из села потянулась в город, соответственно, росли доходные дома, одновременно увеличивалось и число образованного слоя, и доходные дома, квартиры предлагали на самый разный уровень. От премиального, как мы сказали сегодня, и люксового, до буквально самого низового, там, суперэконом-класса. Соответственно, другая тенденция была в том, что было выгодно строить дома как можно выше, как можно больше, соответственно, и чтобы получать больше прибыли. И это позволяли делать технические условия, потому что промышленная революция уже закончилась. И где-то примерно с 80-х, 1880-х годов осуществился прорыв в области домостроения, гражданского домостроения. Если раньше, до этого времени, максимум строили дома где-то в 5 этажей, то, начиная с этого времени, особенно в Америке, произошла революция строительная, и стали строить из металлических конструкций, стали строить первые небоскребы, там 20 этажей, 30 этажей. И, в общем-то, уже к предреволюционному времени дошли до высоты 50 этажей в тех же Штатах. Соответственно, чем выше дом, тем больше это как бы свидетельствовало о престижности, о статусе владельца, о его возможностях финансовых. И эта тенденция, естественно, перекинулась и в Европу, и в Россию, которая была тогда в ореоле европейской культуры, была нерасторжимой частью, и московские толстосумы соревновались, у кого дом выше. Это буквально шло по годам, тенденция началась уже в 20 веке, и буквально вот некоторые стремились к тому, чтобы ну, хотя бы на несколько метров, но дом был выше, чем у соседа. Значит, в общем-то, это как бы соревнование такое круче, богаче. А в Америке вообще творились очень интересные события. Там вообще некоторые небоскребы держались в тайне, их строительство держалось в тайне, проекты в тайне, чтобы конкуренты не узнали и не построили небоскреб выше. В частности, так поступали с небоскребом Крайслер. Ну и, соответственно, наличие доходных домов свидетельствовало о высотных зданиях, да, свидетельствовало о богатстве страны и ее причастности к мировому пути прогресса. Кстати, далеко не все страны могли похвастаться домами, которые считались относительно высотными. Таких стран можно было пересчитать, ну, буквально по пальцам одной ладони. Это США, это Канада, это Германия. Берлин конкретно город, это Аргентина, как это ни удивительно, и это Россия. Да, Аргентина пусть не смущает, это была на тот период, на начало 20 века, очень развитая страна, которая имела свой линкорный флот, которая была ориентирована на итальянскую культуру, потому что остальные страны Латинской Америки это преимущественно для испанской ориентации или португальская, а вот Аргентина была другой, и Буэнос-Айрес застроен как раз домами по 15-20 этажей, выстроенными еще вот в начале 20 века. Соответственно, В Москве таким примером является дом Нирнзеи, который был построен в 1912-13 году, прямо перед Первой мировой войной, инженером и владельцем дома Нирнзеи. Он был этнический немец и купил участок, который принадлежал дворянскому роду Кайсаровых, затем Быстровым. И он купил этот участок, так, собственно, все делали, сносилась усадьба, и на ее месте строился очередной московский тучерез. Тогда слово «небоскреб» практически не применяли, эти дома называли тучерезами. Причем Нирнзеи подошел как истый немец, подошел рационально, и дом имел инновационное значение. Дело в том, что он практически весь участок занял домом, чтобы извлечь максимальную прибыль. Дом двора не имел. Такая очень плотная застройка. А двор, на самом деле, был наверху дома. То есть наверху, на крыше, была сделана обзорно-смотровая площадка, где росла зелень, деревья, и, соответственно, там можно было прогуливаться вместо двора. То есть жители... Детвора там играла, жители ходили, отдыхали, сидели на лавочках и одновременно обозревали Москву. Это была такая фишка, очень интересная, дома. То есть фактически это было одно из первых таких классическо-урбанистических строений Москвы. Обращаю внимание, что это было, дом был построен 110 лет назад. Другой особенностью дома было то, что в своей ориентации коммерческой Нирнзеи, в общем-то, нацеливался на невысокий ценовой сегмент квартир. У него была идея сделать максимальное количество квартир в этом огромном доме, ну и с миру по нитке, что называется, чтобы эти квартиры всегда можно было сдать, чтобы они всегда работали. Квартиры тоже небольшие, в принципе, это даже предвосхищение студий, но они самостоятельные, ну, конечно, с высокими потолками достаточно, они там были фактически двухуровневые частично, или, значит, с антресолями, как это было принято говорить. Максимальный размер квартиры было 3 комнаты, то есть 3 комнаты для хорошего дореволюционного дома с высокими потолками, это, в общем-то, не показатель. То есть там нормальная квартира начиналась где-то от 4-5 комнат, и это было минимум. То есть мы видим, что Нирнзеи здесь проводил инновационную политику коммерческую, благодаря чему, в общем-то, дом пользовался популярностью. Он был расположен в центре Москвы, очень удобно было добираться, но фактически рядом с Тверской. Вот, и был популярен. Внизу находилась кабаре, летучая мышь. То есть дом даже был сделан по очень интересному принципу. Это был своего рода дом-комплекс, жилой комплекс. Вот как сейчас говорят о жилом комплексе. На самом деле, вот первым таким комплексом, пожалуй, был дом Нирнзеи. Затем эта идея переходит в Сталинский СССР, возникает дом на набережной. Там и кинотеатр свой был, и магазины, и театр эстрады. Затем в сталинские высотки, например, высотка на Котельнической набережной, где кинотеатр «Иллюзион», тоже магазины. И потом уже через определенное время она воплощается в условиях новой России в 90-х годах. Вот эти дома, жилые комплексы так называемые. Да. Но базовая идея была заложена Нирнзеи, то есть это в России, по крайней мере, Нирнзеи. Очень большой жилой дом с максимальной функцией обслуживания. Так что в этом доме был и кинотеатр на крыше одно время, вот, и разные другие службы, благо размеры, габариты дома этого позволяли. Кстати, дом имеет примечательную историю тем, что он связан с рядом интересных исторических личностей. После Нирнзеи домом владел банкир, известный банкир, очень богатый человек Дмитрий Рубинштейн, который хорошо знал Григория Распутина. И вот с домом стали происходить различные мистические истории. В общем-то, такая ситуация возникла, что его облюбовали самоубийцы. Ну, в общем-то, это можно объяснить даже без особых мистических причин. Потому что когда люди попадали на самый верх, а это свыше 40 метров для того Москвы того времени, это высоко на самом деле, вот 10 этажей, да, каждый этаж 3 с метра с лишним, вот где-то ближе, может быть, даже к 4, тогда раньше хорошие дома строились с такой высотностью потолков, когда попадал на самый верх, то у людей просто кружилась голова, они не привыкли, потому что основная эта часть московских сооружений была, ну, там, двухэтажная, трехэтажная, да, там редко, когда там 5-6 этажей, ну, реже, а здесь в 2 раза выше, и люди просто могли с собой не справиться. Это современному человеку привычно, уже высота становится 200-300 метров, а тогда были другие условия. Вот на самолетах еще практически не летали, естественно. И в помощь был вызван Григорий Распутин, за которым шла слава святого человека и особого, в общем-то, обладающего особыми способностями. Ну вот практика свидетельствует, что после посещения Распутина этого дома подобные прецеденты резко сократились. А так даже сын архитектора Нейрензе якобы вот в этом доме покончил жизнь самоубийством. Ну, может быть, это связано еще вот такая вот тенденция с тем, что в доме могло жить определенное количество малоимущих жильцов, и их большая концентрация тоже могла привести к какому-то вот такому негативному психологическому влиянию. Но это как гипотеза, что называется. Если, конечно, не считать мистического богемного влияния кабаре «Летучая мышь», которая размещалась в подвале. Еще одна особенность этого дома заключается в том, что именно в нем познакомился Булгаков, выдающийся наш великий писатель, который здесь же недалеко на Патриарших поселил своих героев, со своей женой Еленой Шиловской. И, соответственно, ее он именно и описал как Маргариту. То есть, в общем-то, дом имеет достаточно насыщенную художественную историю. В нем бывали многие деятели, что называется, писательского круга. Он располагал своими заведениями, которые в нем находились. И также дом активно использовался для различных мероприятий, праздничных и оборонных. На нем стояла зенитная артиллерия во время обороны Москвы, отражение воздушных налетов. С его крыши осуществлялся салют в честь победы на различных этапах Великой Отечественной войны, в том числе и Дня Победы. И до 1931 года это здание считалось самым высоким домом, именно домом, не сооружением, а домом в столице. Ну, после уже сталинский план, что называется, перестройки Москвы, вызвал к жизни новые здания. Но что интересно, рядом с этим домом, на углу бульвара, соответственно, и Тверской, располагается так называемый дом под юбкой. То есть это дом, на вершине которого стояла балерина. И вот угол был как раз намечен беседкой. Да, наверху была балерина. Сам дом ниже, чем дом Нейрензе, но в советское время хотели сделать дом выше, чем дом Нейрензе. Да, обязательно перегнать его. Но поскольку в инженерном плане это было не так-то просто, это дом выдающееся инженерное достижение, то пытались как-то вот за счет дополнительных средств. И имеется в Москве даже не один такой дом, который за счет башен в советское время пытался конкурировать с домом Нейрензе. Кстати, следует отметить, что хотя в Москве это был самый высокий дом, но в России это не было самое высокое строение. Лидерство в России принадлежало небоскребу Гинзбурга. Так и назывался небоскреб Гинзбурга. Он был построен в это же время перед Первой мировой войной в Киеве. Высота составляла 70 метров. Порядка 12 этажей было в этом здании. Но учитывая 4-метровую высоту потолков, дом был, кстати, в отличие от дома Нейрензе, элитный. Но, к сожалению, из-за драматических событий Второй мировой войны и оккупации Киева во время фашистского нашествия это здание не сохранилось, оно было полностью уничтожено во время боев, потому что представляло из себя стратегически важную точку. И вот самый высокий небоскреб, который мы имеем в качестве наследства от дореволюционной России, представляет собой именно дом Нерензе. Я рекомендую всем обязательно побывать в этом доме, может быть, подняться на крышу и почувствовать себя приобщенными к удивительной истории нашей страны первой половины XX века.